Мы читаем из книги Зор Лям, Зор народу, глава Ваеце, пункт 132, статья. Высший праведник, низший праведник. Файл можно скачать на сайте КАП-ТВ. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ.
Наука Каббала разделяется на две части. В ее исполнении. То есть мы находимся в какой-то реальности. И начинаем ощущать в ней некомфортно. Приходит какое-то желание, поиск, как выйти из состояния. Это состояние очень приятное, нехорошее. Давит, злое, есть проблемы, балаган, внешние проблемы, внутренние, семья, с миром. Человек ощущает себя плохо, и это подталкивает его, выталкивает как бы из этого мира, из этого состояния, подталкивает какому-то направлению искать, раскрывать, что происходит. Так почувствовал один человек в Древнем Вавилоне, примерно 5750 лет назад. Нет, 4500 лет назад. Который называется Авраам. Он сам был ученый человек, был их жрецом, то есть был так один из духовных вождей вавилонян. До такой степени, что получал много денег за то, что продавал идолов и благословений и так далее, пока не начал раскрывать, что что-то не в порядке происходит тут в народе, что-то не в порядке с человеком, что делать, что происходит в природе, и тогда он раскрыл всю эту программу, которая находится перед нами, что человек в этом мире, как мы видим человека, есть перед человеком, перед ним процесс очень особый. Не как неживое растительное животное. Каждый живет какой-то период времени, как бы свое, и потом исчезает, или, может быть, изменяет форму. А у человека есть нечто, что может изменить себя таким образом, что нет подобного в нашем мире. Раскрылось ему, раскрылся этот процесс, и как исполнить его, это называется, что раскрылась ему наука Каббала. То есть средство, методика, как мы можем изменить себя, прийти к чему-то, что запланировано внутри природы, изначально, чтобы мы пришли к этому, но в природе это запланировано, чтобы мы пришли к этому с помощью силы, подталкивающей нас к этому, отрицательной силы, силы, которая развивает нас с помощью проблем, а мы можем продвигаться к этому также с помощью доброй силы. Когда мы поймем, почувствуем, решим сами, определим для себя порядок этого развития. Тем самым мы ускоряем время, понимаем, как мы развиваемся, и тогда во время развития тоже все шаги, которые мы проходим, это хорошие шаги, желательные. Относительно желаемой цели, которую я раскрываю заранее, она притягивает меня, вместо того, чтобы что-то так толкало бы меня, кололо сзади и страданиями заставляло бы меня продвигаться, бежать вперед. Это раскрыл Авраам. И с этого момента за ним раскрылись еще и еще очень много таких подобных ему. И он тоже нашел в этом древнем Вавилоне многих людей, подобных ему, тысячи присоединились к нему и вышли с ним вместе, и они ушли из Вавилона и пошли в землю
Ханаанскую.
И что он раскрыл? Раскрыл, что наука Каббала есть нечто, есть методика, средство. И эта методика на самом деле состоит из двух вещей. Она состоит из высшей силы, высшей силы, или света, окружающего света, света, возвращающего к источнику, который находится наверху, я не знаю где и что, и поэтому называется окружающий свет. Он окружает меня, и я не чувствую его. Есть некий махсом, барьер, и после него, что есть, это скрыто от меня, это чувственный барьер. Барьер в моем постижении, выше которого я не вижу, как я не слышу, ультра-инфра, и не вижу, и не слышу. И все, что выходит из диапазона восприятия моих органов ощущений, также выходит из диапазона моего восприятия, что называется, духовное. А здесь, внизу, в этом мире, этот мир, в нем я нахожусь, и здесь, в этом мире, я должен совершить подготовку. Я и нечто, что называется ближний, я относительно ближнего должен произвести такую работу по соединению. Соединение. Объединение. В той мере, в которой я хочу объединиться с ближним, я тем самым подобен тому, что происходит выше Максома. Если я объединяюсь с ними, я получаю новые ощущения, новый орган чувств. Это объединение делает меня в точности равным тому, что находится выше Максома. Это новый орган ощущений. Новое свойство, которое называется это свойство, если я соединяю вместе, это называется свойство отдачи. И тогда я становлюсь равным отдаче, свойству отдачи. Это высшая природа, высшая сила. И тогда я отменяю махсом, и вся реальность становится единой. Махсом на самом деле не здесь. Махсом, он тут. Это махсом. По сути дела. И тогда из этого видения выясняется простая вещь. У меня есть, в общем, в методике, которая называется Каббала, как получать, принимать всю реальность как единую вещь. И нет двух, и нет двух миров. Есть одна реальность. Как принимать ее? Две вещи тут есть. Первое. Это, что мне нужно произвести тут подготовку. Работа по подготовке.
Они?
Я.
Гвуца.
Группа. Это первое. Второе. Когда я подготавливаю себя, вторая работа — это потребовать. Ман, то, что называется. Требование к исправлению. Света, возвращающего к источнику. Это вторая вещь. Мана, это называется два. И тогда приходит свет, который организует нам связь между нами. Называется свет, возвращающий к источнику. Номер три. Каким образом я вызываю ман? Я должен быть связан со всей этой системой, но я еще не связан. Как я вызываю его? Как я пробуждаю этот свет? Как я обращаюсь именно к нему? Говорят так. Ты должен произвести работу по подготовке, по объединению. Я группа, объединение. Насколько ты можешь? В намерениях, в желаниях, в намерении. Желание. И тебе нужно, кроме этого, быть связанным с этим состоянием, с тем источником, с тем местом, где находится этот свет. Как ты свяжешься с этим местом с помощью книги Зор. Это книга с большой буквы. Ну, скажем, в наши дни у нас есть еще Талмуд Эсер Сферот. Но все-таки книга Зор — это книга с большой буквы. То есть, если я вместе с группой читаю вместе текст, я не понимаю в нем ничего, неважно, ты не можешь понять, пока у тебя не будут свойства, согласно которым ты поймешь, о чем говорится в книге. Если книга написана «Посмотри, красный цвет, и белые облака, и голубые небеса», и эту книгу читает слепец специальным этим письмом Бройлю, да?
Да.
Он не поймет, о чем говорится. Как может быть, чтобы в книге для слепых, написанное письмом, которое они понимают, написано о вещах, которые они могут почувствовать? А у нас это так. Нам сейчас нужно почитать с вами книгу Зор. Как вообще нам дают читать книгу Зор, в которой написано что-то для людей, у которых есть чувство, орган ощущений, которого у нас нет? Зачем мне читать это? Я не понимаю, о чем написано. Ну? Я слышу тут тоже небеса, земля, колодец. О чем говорится? Мы сейчас говорим высший праведник, нижний праведник, всякие вещи тут говорится. Разве я понимаю, о чем говорится? Ни одного слова. Потому что я не могу увидеть, у меня нет органа ощущений, не могу увидеть ни одного объекта, ни одного предмета, и действия между ними, связи между ними, ничего. Картинка, которую я буду себе представлять, наверняка будет ложной. Зачем мне быть во лжи? Лучше вообще не входить в ложь. По крайней мере, я останусь, как я есть. Быть во лжи. Лжи, это как будто я еду в неправильное направление, еду в сторону, а потом мне нужно будет возвращаться обратно и продолжать правильно. Зачем же мне это делать? Что они сделали? Они не дали мне читать книгу Зор для того, чтобы я отклонился с пути. И поэтому нельзя раскрывать книгу Зор, если у меня нет желания прийти к цели. Если у меня нет понимания, что я нахожусь в группе и обязан соединиться с ними. Если у меня нет знания, что я должен потребовать от моего чтения только одно света, возвращающего к источнику. Если я требую чего-то другого от книги, я еду в сторону. Я должен буду вернуться. Я делаю для себя то, что называется смертельный яд. Поэтому все наше чтение — это для того, чтобы объединиться с духовным, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Это условие с помощью чтения. Тут есть книга. Я читаю то, что написано в книге. Только лишь для того, чтобы молиться, чтобы в каждом слове, которое я читаю, неважно мне, что я читаю, ни в одном слове, ни в одной фразе. Я вообще не впечатляюсь, не играю тут в то, что я якобы понимаю. А все это только для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Иначе я не использую правильно второе условие, и тогда не придет ко мне этот свет, в котором на самом деле это все мое средство дойти до духовного. Потому что если у меня тут есть с помощью света, возвращающего к источнику, уже действует окружающий свет, тогда я буду соединенным со всеми своими частями, и в этом соединении я раскрываю духовный мир. Поэтому мы сейчас с вами начинаем читать. Все-таки я буду объяснять, тут и там разные вещи как-то, но давайте попробуем одно главное. Все время думать только об одном. Мы хотим соединиться вместе, потому что на самом деле мы одна система, и эго разделяет нас специально, чтобы мы преодолели то, что разделяет. И мы не можем сделать это вместе, тем не менее. Сколько бы я ни старался, это ускользает от меня, я не могу, я, конечно, не раскрываю, что мы вместе. Я не буду обманывать себя, нет такого. Ни я не хочу, ни товарищи не хотят, но мы стараемся. Зачем? Для того, чтобы дать свету место сделать свое, чтобы он соединил нас. Это намерение учебы. И нет, кроме этого, ничего. Вся методика только на этом. Это называется намерение молитвы. Когда учеба становится молитвой, так давайте почитаем.
Мы читаем 132 пункт, статья «Высший праведник, нижний праведник». Лея родила шестерых сыновей и одну дочь, ибо шесть окончаний находятся над ней. Яаков, то есть Тиферет, содержащий Хагатнеи, а одна дочь сообразна с Малхут. 133. Рахель родила двух праведников, ибо Рахель — это Шмита, седьмой год. Она всегда располагается между двумя праведниками. Сказано, праведники унаследуют землю. Это праведник наверху в Зер-Ампене и праведник внизу в Нукве. От праведника наверху происходят высшие воды, прямой свет, сверху вниз. От праведника внизу, от него Нуква струится водами к Захар, мужскому свойству, и это отраженный свет снизу вверх в совершенной страсти. Таким образом, у нее есть праведник с одной стороны и праведник с другой стороны. Как высшее свойство Захар, Зайрампин располагается между двумя нуквами, Биной и Нуквой, так и Нуква внизу, Нуква, что от Хазе Зерампина и ниже, располагается между двумя праведниками, Йосефом и Бениамином. Ибо небосвод и парса посередине каждого парцуфа в Хазе — это завершающая Малхут, которая поднимается к Тиферет каждого парцуфа, то есть к Бине Дегуф, и опускает половину Бины и Тиферет и Малхут Дегуф, называющиеся Неи, на ступень, что под ним. И поскольку эти Неи соединяются с нижним во время малого состояния, катнут, то затем во время большого состояния, гадлут, когда высший возвращает на свою ступень собственные Неи из места нижнего, с ними к месту высшего поднимается и нижний, который прилеплен к ним. Благодаря этому нижний получает света высшего.
Скажем, мы прошли какой-то отрывок. Да? О чем тут говорилось? О связи между душами. О связи между частями, реальности, не более того. Какая мне разница? Хаббат, Хагат, Неи, Высший, Нижний, тут Лея, Рахель, там, кто кого родил, что... Я в любом случае не понимаю, что тут происходит. Это все берут слова из нашего мира и говорят о чем-то между силами, в духовном, что-то, не знаю, какой-то совершенно другой реальности. А что мне надо знать? Что я читаю каждое слово. Я читаю, я слушаю эти слова. Я не просто так сижу и занимаюсь своими намерениями, своими единениями. Нет, я слышу, но в каждом слове, как я должен его понимать? Это объединение, это объединение, это объединение между нами. Об этом говорится. Это свойство отдачи, между нами. Это высший свет, который наполняет кли и так объединяет его вместе всех целиком. Это творец, который раскрывается только внутри творения, творение, которое ощущает так Творца. За всеми этими словами я всегда должен видеть одну реальность, одну, о которой говорится в очень многих словах, в очень многих разных видах. Но реальность одна, одно кли, и свет один. Все, мир бесконечности. И тогда не важно мне, какие слова я читаю, так уж, но я читаю их для того, чтобы сказать за каждым словом, что это о единстве, это о наполнении свойства отдачи, которое наполняет все желание получать. Ну, дальше.
Теперь парса черпает от высшего и дает нижнему. А если бы не парса, опустившая и прилепившая наивысшего к нижнему, ни один нижний не смог бы подняться и получить что-либо от своего высшего, поскольку они находятся в двух раздельных местах. Таким образом, что наибины, которые прилеплены к зарампину, передают зарампину после того, как вернулись в бину, дают ему света бины. А наизерампина, прилепленный к нукве, передают нукве, вернувшись зарампин, света зарампина. А наинуквы, прилепленные к душам праведников, дают им, вернувшись в нукву, света нуквы.
Теперь, если я говорю о мысли, то мне нужно думать о двух вещах, как будто думать, что говорится об объединении, единстве, и каждое слово понимается тоже как единство и объединение. Это очень тяжело. Очень тяжело, это путает. Путь более правильный, более внутренний, когда я все время чувствую, чувством, не в разуме я нахожусь в двух мыслях, а я чувствую, в чувстве говорится об объединении, связи, любовь одной, один объединенный все, поручительство. И все слова понимаются у меня в мысли, в разуме, то, в чем я нахожусь в чувстве. Так это легче и правильнее быть. Так давайте постараемся почувствовать, что мы находимся в ощущении, едином, одном, слиянии поручительства. И Зор только объясняет нам детали этого. Это уже в разуме объясняет нам. Подробно.
Это и означает, что зарампин располагается между двумя нуквами, ибо наибины, спустившиеся к зарампину, прилепляют и поднимают его к бине, то есть к высшей нукве, а его собственные ны, опустившиеся к нижней нукве, прилепляют и поднимают ее к нему. Также и нижняя нуква располагается между двумя праведниками, ибо наизы рампина, основу которых составляет их средняя линия, есод, опустились и прилепились к нукве, и это высший праведник, так как они представляют собой наизы рампина Йосеф, а ее собственные иные, основу которых составляет Есод, опустились и прилепились к душам праведников, и это нижний праведник, так как они представляют собой ныи низшие нуквы, и это Беньямин.
Что это значит? Говорится о любви. То есть я представляю себе, что я нахожусь в любви. А сейчас только говорится об объяснении. Как объясняют любовь, связь? То есть постараемся, представим себе любовь в желании, в чувстве, а понять ее согласно тому, как Зоар объясняет, в частности, в разуме, в силах.
Сказано, что высшее свойство Захар Зайрампин располагается между двумя нуквами, так как есть две категории наи. Первое, наи высшего прилепляют его к высшей нукве, бине, чтобы получать ее света. Второе, его собственные наи прилепляют его к нижней нукве, чтобы давать ей его света. Нижняя нуква, находящаяся от хазе Зайрампина и ниже, тоже располагается между двумя праведниками, так как у нее тоже обязательно есть две категории ныи, основа которых — есот, зовущийся праведником. Первое — ныи ее высшего Зерампина. Она получает свои света от этих ныи, от высшего праведника Йосефа. Два — ее собственные ныи, прилепляющие ее к душам праведников, чтобы совершать им отдачу. Ее основа — Йесод, нижний праведник, Беньямин.
Вопросы? Да.
В школе, во втором классе, я учился. Первое дело в Торе Берешит Бара Элоким. Вначале сотворил Творец это небеса. То есть Творец сотворил мир за 6 дней в течение 6000 лет. Зор у этого нету. Я не могу сравнить, как правильно что понять, как сотворен мир в соответствии с Зор.
Ты по своему разуму хочешь сравнить Тору с тем, что написано в Зоре. Зор — это комментарий на 5 книг Торы. Если ты возьмешь, у нас это не написано, по-видимому, я не знаю. Нет, написано «Зор для народа» и все. Это все еще, ты понимаешь, мы еще печатаем это только для учеников пока что. Когда выйдет книга, то там будет написано все. Зор — это комментарий на 5 книг Тор. Если ты возьмешь настоящую книгу Зор с полки, ты увидишь, там написано книга Зор на 5 книг Торы, написано божественным мудрецом Раби Шимоном бар Йохаем. То есть это комментарий на 5 книжек. Что ты спрашиваешь об этом?
Почему же начинаем с конца, а не с начала? Мир сотворен с конца?
Не понимаю.
Почему мы начинаем взор?
Почему мы начинаем воеться? Это не начало и не конец.
Но почему мы не изучаем Берешит в начале? Самый элементарный.
Так ты сейчас попал не на первый урок. Мы начали с Берешит. Что ты спрашиваешь? Я каждый день должен начинать. Завтра придет еще кто-нибудь и скажет, а почему не с Берешит бытие? Ты нам не учишь.
Нет, нет. Я изучал. Тору изучают с Берешит с начала. Почему здесь не идет так? Во-первых, я должен знать, как сотворен мир в соответствии с Зор. Тогда я сравню между Зор и Торой, и я хочу знать, какая из двух версий правильная.
Действительно. Я сожалею, что мы тебе не обеспечиваем весь материал для выяснения, для точной проверки, чтобы ты мог проверить, понять, что написано во всех разных версиях. И действительно, мы нехорошо делаем. Мы действительно, ты знаешь, почему мы так делаем? Мы думаем о себе, что мы глупые, и не можем в разуме ничего исследовать. А то, что дается нам, это прежде всего почувствовать, о чем говорится. А после этого, когда я чувствую, я начинаю спрашивать, что это. И тогда я могу исследовать разумом, потому что разум — это следствие чувства. Если у меня нет чувства, разум не поможет. Это будет только философия. Может быть, так обучали тебя в школе, я не знаю. Но я учил, что то, что нельзя постичь, невозможно исследовать. Прежде всего, я должен постичь в моих чувствах, измерить вещи. Как я могу это сделать? Я не знаю. Мне нужно прежде всего, чтобы у меня это было в ощущении. Поэтому наука Каббала приходит к человеку прежде всего в том, что она раскрывает ему высший мир. Человек входит в новые ощущения, в ощущения. Ощущает, как маленький ребенок, который начинает ощущать мир. После того, как он ощущает мир, он начинает пробовать на вкус. Это горькое, это сладкое, это теплое, это холодное. Он начинает познавать его. Он начинает записывать для себя в своей памяти все впечатления и сочетание впечатлений, положительное или отрицательное, он начинает познавать реальность, он начинает получать инструменты, чтобы исследовать реальность. Но то, что не постигнем, мы не будем знать по имени и названию. То есть мы все это Все это в нас от чувственного восприятия. Что у тебя есть с того, что ты сейчас начнешь исследовать в своем разуме, извини меня, который не воспринимает духовным ничего? Ты начнешь исследовать не только духовное, не только то, что написано в Зоре, а в чем разница между Зором и Пятикнижем. У тебя нет ни в Пятикнижии, и ни в Зоре восприятия ни одной буквы, ни одного значка, ну ничего. О каком исследовании ты говоришь, я не понимаю. Кто научил тебя этой глупости? Мне неприятно так говорить, но разве это правильный здоровый подход, исследовать вещь, в которой ты не находишься? А что ты будешь исследовать? И тогда ты, может быть, будешь как историк исследовать. Авраам родился, а потом Исхак, а потом Яков, а потом это, а потом то. О, смотри, он сделал хорошо, сделал тому плохо, посмотри, какое милосердие он совершил, а тут так. Согласно чему ты думаешь? Согласно своему животному разуму, то есть ты опускаешь святую Тору, святое это называется отделенное от этого мира, ты опускаешь ее в этот мир. Авраам ногами пошел там и с верблюдами из Вавилона в страну ханаанскую, тут поставил шатер, дела свои и так далее, и так далее. В таком виде, когда ты учишь Тору, я сожалею, это не Тора уже. Не остается от нее ничего. Это не Тора Творца, который хотел Торы. Я создал злое начало, создал Тору как приправу, чтобы свет в ней взвернул к источнику. Ты учишь. Это зачем? Законы, которые помогают тебе в материальном мире. Я помню, я начал интересоваться Торой. Это было, допустим, в 78 году. Приблизительно. Но я думал, что я интересуюсь внутренней частью Торы. Я нашел кого-то, кто может обучать меня. Я пришел к нему, он открывает Талмуд, я слышу, что он учит. Он говорит, зачем это? Трактат Незикин. Ты, конечно, знаешь, что это такое.
Да.
Ты у нас учился в Ешиве. Кто тут еще учился в Ешиве? Ой, ничего себе. Много людей. А, просто я попал к мудрецам. Ну, короче говоря, я спрашиваю его, зачем мне сейчас учиться этому трактату на языке? Он говорит, у тебя есть машина? Есть. Допустим, ты в кого-то въехал на машине. Как вы справитесь с этим? Есть полиция. Но это должен знать, как по Торе тебе с этим. А зачем мне знать по Торе, как это? В любом случае будет суд, и как скажет мне судья, так и будет, и я буду платить. То есть люди не понимают. Не понимают. Я тогда прекратил сразу же работать с ним, учиться у него. Просто я на этом уроке сидел, а потом ушел. Для этого я буду учить Тору, как знать разные такие вещи. То есть что он думает? Думает, законы, которые были когда-то, возможно, на практике, в каком-то древнем народе. Сейчас тоже он хочет притащить это в наши дни. Даже если притащит их сюда. Согласно этому, нам нужно вести себя, и в этом вся Тора, это я буду учить. Я даже когда не знал ничего в Торе, я понимал, что это... Прежде всего, зачем мне это надо? То есть, если ты со своим разумом сейчас подходишь к Торе, ты наверняка будешь понимать ее на материальном уровне. И это просто смертельный яд. Ты опускаешь всю духовность сюда. Ты никогда не придешь к ней. Духовности. А что написано? Тора — это свет, возвращающий к источнику. То есть, если я хочу вернуться к этому благу, к духовности, к отдаче, чтобы свойство отдачи у меня уже здесь считалось бы хорошим, тогда я нуждаюсь в чем-то, чтобы дало мне свойство отдачи. То есть я нуждаюсь в силе света, где он скрыт в правильном чтении. Что такое правильное, когда я прихожу с хисароном? Где здесь сила, которая даст мне силу отдачи, которая даст мне свойство отдачи, которая даст мне свойство любви? Потому что великое правило в Торе — возлюби ближнего как самого себя. То есть если я ищу любви, как любить ближнего, мне нужна Тора. Если я не ищу этого, мне не нужна Тора. Ты встаешь и уходишь?
Нет, нет. Мой вопрос исходит из очень простой вещи. Верно, что мы учили действие Берешит из Торы. Но мы знаем, что мир существует более 15 миллиардов лет.
Ну, а в чем тут эта проблема?
Минуточку. Есть такая большая разница. И то, и другое слова правильные. Оба написаны, даны Творцом. Как же здесь говорится о шести днях, а здесь 15 миллиардов лет? Не может быть, что кто-то ошибался. Надо найти, что объединяет два этих подхода, которые оба правильные. Не может быть, чтобы Тора нам рассказывал какие-то истории.
Не читай ее, что она рассказывает истории тебе вообще. За каждым словом, что я сказал тебе смотреть? Любовь. Видеть свойства отдачи. Одно кли. Это то, чего я требую, чтобы было у меня сейчас. А о чем рассказывает текст сам? Мне не важно. Рассказывает о любви. Я хочу от него силы любви, чтобы властвовал надо мной, чтобы раскрылось во мне. И не более того, я требую от Тора. Ты требуешь понимания в разуме. Конечно, ты не получишь этого, я скажу тебе почему. Потому что не о 6000 лет, и не о 6 днях, и не 15 миллиардов лет не говорится вообще о реальности. Даже 15 миллиардов лет, которые ты проверяешь согласно своему секундомеру, этого тоже ничего не существует, это тоже неправильно согласно восприятию реальности, потому что это воспринимается в твоих органах ощущений, ты проверяешь это согласно твоим сердцебиению. Согласно чему ты проверяешь эти годы? Время — это вещь относительная. Относительно тебя это существует, и только. Тора не говорит вообще об этих временах, выше времени, места и движения.
Ну так мы не будем изучать Берешит Зор.
Вы видите, что такое учиться в Ишиве? Нет, очень хорошо. Я как раз за это. Это не дай Бог, просто это для... Ну, просто немножко пошутили, но не более того. Нужно знать простое понимание пшат. Пшат, как это воспринимается в нашем мире, знаете, пшат, то есть просто как написано, но вместе с этим надо понимать, что это неправда. Это неправда. И вчера мы учили. Это согласно тому, что Вилинский Гаон говорит в своем молитвеннике, что вся Тора начинается с сод, с тайны, что пардес начинается с сода, с тайны, а заканчивается пшатом, простым пониманием. То есть то, что ты сейчас, ты не ощущаешь, что ты находишься перед тайной, что все закрыто и скрыто. Пшат это называется открыто, что все понятно, все просто. Так что все раскрыто. Это последний уровень. Мы с нашего мира поднимаемся в какой мир? Ну, первый над нами.
Ну,
Асия.
Ну, мир Асия. Я не спрашиваю философствование, конкретно, очень просто. Асия. Если ты придешь к миру Асия, ты раскроешь сод. Что все это сод, все это скрыто. И тогда ты раскроешь мир Асия. Теперь в мире Яцера, когда ты раскроешь, когда ты поднимешься, что ты раскроешь тогда?
Друж.
В мире Брия, если ты придешь там, ты раскроешь Ремес. Если ты придешь в мир Ацелут, ты раскроешь Пшат. Тогда все будет раскрыто.
Высший свет.
Да, простой высший свет. Это называется правильный пардес. Потому что мы говорим о пардесе сверху вниз, как это нисходит к нам, как образ по целому. Творец создал наш цадик Ламет Мем, спускается к нам в таком виде сверху вниз. Но мы поднимаем себя с помощью... Наоборот, да? Мелец. Да, ну хорошо.
У меня еще маленький вопрос. Вы говорите, что есть духовный корень и материальная ветвь.
Да.
Как может быть, чтобы весь мир в духовном был создан за 15 миллиардов лет, а Творец его спустил за 6 дней?
В духовном нет времени.
Но он спустил в этот мир, он спустил его за 6 дней. Это может быть?
Тоже не так. И какое опустило, какое... Ничего не опустилось, ничего не поднималось. Даже когда мы говорим о спусках и нисхождениях, ты прав, но это не в понятиях времени. Мы говорим по отношению к нам. Как это нам представляется? Нет времени.
Надо изучать Берешит.
Нет, нужно учить не Берешит. Не важно, что учить. Нет. Поздно или рано в Торе, поэтому написано, неважно, можно учить даже с конца, с начала к началу, и не с конца к началу, а с последнего слова, и перед этим в противоположном виде, даже если ты будешь читать, неважно.
Да, учись учиться.
Да, прежде всего правильно, учиться как учиться. Да.
В ближайший понедельник у нас есть возможность учить, что такое любовь и встреча всех вместе. Из Израиля спрашивают, какой правильный хисарон, какая правильная потребность прийти на эту встречу?
Мы находимся в особом времени, в особый период, в особом поколении. И как говорит Баал Сулам, раскрывается наука Каббала, раскрывается книга Зоар. Мы не понимаем, на самом деле, важности этой вещи. В течение тысяч кругооборотов мы совершали кругообороты. Следующее поколение — это кругообороты прошлого поколения. Нет такого, что ты пропускаешь, что твой кругооборот был тысячу поколений назад, или сто поколений, или даже пять поколений. Нет, в каждом поколении мы проходим кругооборот. Как шеренга солдат, так проходит кругооборот. Только иногда есть желание получать, которое растет, тогда население как бы растет. Желание получать разделяется на несколько тел. Наше эго. Нам надо понимать, что мы находимся сегодня на этапе, после многих предыдущих этапов, на очень особом этапе, когда нам дано сделать духовное исправление впервые. Поэтому раскрылась книга Зоар как источник окружающего света, света, возвращающего к источнику. И все каббалисты, все те, кто постигли духовное, указывают на эту книгу как на источник. И не важно, сколько понимают ее. И все зависит от нашей подготовки. То есть такие встречи, как ты говоришь, будет в воскресенье, и в понедельник тоже у нас есть какая-то встреча в Хайфе.
Да, в понедельник в Хайфе.
И подготовка, я знаю, что я должен быть в Иерусалиме. А в понедельник мы будем в Хайфе. То есть мы знаем, и мы так и учим из источников, что с помощью этих подготовок, и это главное, мы подготавливаем тем самым требования, общее наше требование к свету, возвращающему к источнику, что придет свойство отдачи, свойство любви к нам и через нас во весь мир. И поэтому эти встречи, они очень важны. И подготовка — это все. То есть прийти к учебе без подготовки, как мы говорили, это ты, может быть, как будто ты отклоняешься с пути, или как пишет, что тот, кто сидит, иногда лучше, чем тот, кто идет, потому что тот, кто идет в неверном направлении, он ошибается и умножает свою работу. Вводит себя в заблуждение, тогда есть у него проблема, что лучше тот, кто находится на месте и ничего не делает. Поэтому сегодня то, что было в прошлых поколениях, оставим. Как мы учили Тору, и мы были в разных неправильных состояниях, это нам надо было так делать для того, чтобы раскрыть наше эго. В таком виде, когда мы видим, что оно приводит нас только к кризису. А кризис усиливается во всех частях населения, и в Израиле, и во всем мире. И теперь нам нужно прежде всего сидеть и учиться, как нам продвигаться, потому что у нас есть сегодня возможность продвигаться правильно и к цели, и поэтому тут должна быть вся подготовка, и поэтому я приглашаю всех быть на наших встречах, И, короче говоря, в объединении, неважно, физический человек может приехать, не может, быть там или не быть. У нас есть много товарищей, которые находятся за границей, которые тоже делают сейчас подготовку. И все эти объединения, они очень много вкладывают в наше общее желание. И потом мы с этим желанием раскрываем книгу и вызываем источник света, и он продвигает нас. И мы очень надеемся, что действительно мы начнем чувствовать, что вдруг это объединится, и так это раскроется, это избавление, и мы почувствуем, что такое избавление. Присутствие свойства отдачи в нас, свойства любви, это Творец. Боре, приди и увидь, как в тебе вдруг раскрывается программа отдачи. Ну, немножко продолжим.
134 пункт. Таким образом, Йосеф и Беньямин — это два праведника. Йосеф удостоился быть праведником наверху в Зейрампине, так как сохранил знак союза. А Беньямин — праведник внизу, в Нукве. Это нужно для того, чтобы Шмита, седьмой год Нуква, украсилась между двух праведников, между праведником Йосефом и праведником Беньямином. 135. Беньямин был праведником, потому что все свои дни не грешил со знаком союза. И хотя у него не было практического испытания, как у Йосефа, он зовется праведником, потому что все дни, пока Яаков скорбил по Йосефу, он не имел супружеских отношений. 137. Но ведь когда они пришли в Египет, у Беньямина уже были сыновья. Однако же, все время, пока Яаков скорбел по Йосефу, Беньямин не имел супружеских отношений и не порождал сыновей. Беньямин сказал так: «Мой брат Йосеф был знаком союза моего отца, ибо Яаков — это Тиферет, содержащий Агат-Неи, а Йосеф — это Есод Яакова, так как союз, то есть Есод, — это окончание тела Тиферет. И поскольку он пропал, я буду хранителем места моего брата, то есть праведником, Есодом и окончанием Тиферет, подобно Йосефу. Сказано, и было, после того, как Рахель родила Йосефа, сказал Яаков Лавану: «Отпусти меня, ибо теперь, когда родился Йосеф, Есод, конечно же, обрело совершенство тела Тиферет, и поскольку тело обрело совершенство, я хочу пойти в место свое и в землю свою». Яаков знал в духе святости, что Йосеф — это Есод, и от него знали все. Поэтому знал это Беньямин и хранил путь своего брата, став праведником Есодом для отца вместо Йосефа, после того, как тот пропал. 139. После того, как Беньямин пришел к Йосефу и узнал своего брата, он вернулся домой, вступил в супружеские отношения и породил сыновей. Поэтому сделал его Творец праведником внизу, в Нукве. А Йосеф был праведником наверху, в Зейрампине. И потому Рахель родила двух сыновей, а Лея шестерых сыновей и дочь. И не следует удивляться, как это возможно, что в столь короткий срок, со времени возвращения колен с повозками фараона к отцу и до их возвращения в Египет, он породил 10 сыновей. Ибо Зор говорит вовсе не о материальных событиях, а о высших мирах, где порядок времен не таков, как в материальном мире.
Ты слышишь? Еще раз, пожалуйста, повтори.
«Ибо Зор вовсе не говорит о материальных событиях, а о высших мирах, где порядок времен не таков, как в материальном мире. Духовное время проявляется в различии форм и ступеней, лежащих выше места и времени». 140-й пункт. «И потому были укрыты эти 7 лет, так как Яаков не знал, что они предназначены для Леи, поскольку они происходили от Йовель, от Бины, от скрытого мира. А 7 лет Шмиты, то есть явного мира, были раскрыты, и он знал, что работает за Рахель. Работая для Шмита седьмого года, то есть явного мира, он работал в действительности для Йовель, то есть для скрытого мира, думая, что работает за Рахель, Шмита седьмой год. А в итоге они оказались для Леи, Йовель. Сказано об этом, служил Яаков за Рахель 7 лет. Относительно скрытого мира Леи, он работал за Рахель и отработал 7 высших лет, 7 сферот Леи. Таким образом, с их помощью он удерживался в обоих мирах, то есть думал о явном мире, а продолжал работать для скрытого мира. Отсюда следует, что от явного человек приходит к скрытому. 141 пункт. В таком случае, если первые 7 лет, которые он отработал, были для Йовель, для Леи, то ему следовало бы работать 49 лет по числу лет Йовель, юбилея. Однако же те 7 дней, которые он должен был соблюдать на перу Леи, составили число 49, ибо каждый день называется «одна семерка», как сказано, 7 раз в день я восхваляю тебя. Каждый из 7 дней пира складывался и состоял из всех 7 дней и содержатся все 7 в каждом из дней. И это называется 1 раз. Итого 7 раз по 7, что составляет 49 по числу лет Йовель, юбилея. 142 пункт. А с Рахель он не должен был соблюдать с ней 7 дней пира, а только отработать 7 лет за нее после женитьбы. Разве не следовало ему сперва отработать все годы до 7-го Шмита, а затем совершить соединение Зивук в год Шмита, который и есть Рахель? Ведь сначала ему надо было привлечь для нее 7 сферот. Подобно тому, как он поступил для юбилея, то есть Леи. Однако, поскольку он обязался отработать, это зачлось ему, как будто он уже отработал, и сразу же привлеклись к нему 7 сферот для Рахели. От Хазе Зайрампина и ниже, явный мир, Рахель. Сказано о ней, Творец желает ради правды Своей возвеличить Тору и прославить, дабы раскрылось и прославилось величие Торы, ибо посредством явного мира Рахели раскрываются Хасадим Зайрампина, зовущегося Торой, и потому называется Рахель устной Торой, поскольку она раскрывает тайны письменной Торы Зайрампина. Однако, что касается места от Хазе Зайрампина и выше, то есть скрытого мира Леи, там нет раскрытия Торы Зайрампина. Напротив, она укрыта и облечена в тайны Торы, потому она и называется тайным миром.
И на этом закончим.
Объявление, завершение. Мы все вместе объединяемся на севере. Через 3 дня, 28 июня, мы все вместе объединяемся на особой встрече всех людей на севере. И краткий клип об этом мероприятии. А что объединяет нас? Что-то великое происходит на севере. Любовь, ты не видишь этого, это расцветает. Мы все вместе объединяемся на севере. Невероятно, что там происходит на этих встречах. Это буквально новая кровь в организме. Мы все вместе объединяемся на севере, в особой встрече на севере. Вся страна встречается. И неважно, где я был и что мне посоветовали, я никогда не чувствовал, как здесь мне удается любовь, которая здесь между людьми. Это меня поражает. Мы все вместе объединяемся на севере. Понедельник, 28 июня, центр Рапопорт, аудиториум Хайфа. Для подробностей телефон 1-700-509-209 или на сайте КАП-ТВ. В пятницу народ Израиля в центрах Каббала-Лиам. Все собираются в наших центрах Каббала-Лиам по всей стране в прямом эфире. Глава, недельная глава с Равом Лайтманом. Потом встреча Шевет Яхим, братья вместе. Все объединяемся. Общественная групповая встреча. Мы приглашаем в наши центры Каббала-Лиам на общественную встречу израильского кли каждое воскресенье с 8.15 в прямом эфире на сайте kap.co.il. Всех приглашают физически в наши центры по всей стране, чтобы поучаствовать вместе в таких встречах. Мировая встреча единства. Поднимаемся над разделяющими нас преграммами. 23 июля во всех центрах Каббала-Лиам в Северной Америке, в Европе, Восточной и Западной Рав Лайтман также участвует в этой виртуальной встрече. Собрание товарищей, вечера культурной программы на английском, русском, на иврите. Поем вместе.
Yeah.